Вот так звук истории.
Добрый вечер. 8:08. Сергей Бунтман у микрофона. Сегодня в прямом эфире. Мы с вами обратимся к некоторым страницам истории и звукам истории. Часть первая – это акты капитуляции Германии в 1945 году и объявление в разных странах о победе над Германией. Здесь есть, конечно, целая история. Но прежде всего я хочу принести свои извинения. Я бы сказал, две ступени извинений. Первое. Обычно мы повторов не даем в этой передаче, повторение старых передач именно в это время. Но так случилось, что я заболел в прошлое воскресенье. И мы решили дать такую уже почти полузабытую передачу, одну из первых, об ордене храма. Но надо же, какая незадача, у нас по техническим причинам прошла ровно половина. Но это нам намек свыше, я так думаю, что будем делать новые передачи. Все прошлые можно послушать в архиве, найти программу «Вот так» на сайте «Эхо Москвы» или на странице «Вот так. Звук истории. Программа «Эхо Москвы» в Фейсбуке». Страница эта существует, и там все программы тоже есть. Когда-нибудь, может быть, будут такие обстоятельства, когда мы будем передачи повторять. Ну, а сегодня я хотел бы вам представить то, что готовил к прошлому разу, но, наверное, тоже все худо к лучшему, и мы ближе ко Дню Победы. Собственно, после Дня Победы мне уже не хотелось бы вас, простите, пичкать документальными записями о 1945 году, потому что будет всего много, даже чрезмерно много, как это бывает вокруг 9 мая. Несколько документов, связанных с капитуляцией. Первым о капитуляции объявило германское радио. И это нарушило весь порядок объявлений, утечек информации, которых старались союзники не допускать. С несколькими капитуляциями, которые были подписаны в разных местах, тоже отдельная история. У меня нет сейчас под рукой объявления германского радио о капитуляции немецких войск, но не менее, я бы сказал, печальное для Германии объявление вы сейчас услышите. Это несколько секунд, меньше минуты. Объявление о том, что фюрер германского народа Адольф Гитлер пал в своей борьбе, в борьбе народа с большевиками, с англосаксами и так далее. И слово будет предоставлено гросс-адмиралу Дёнитзу, который стал, согласно и воле Гитлера, стал главой германского государства. И он скажет, и тоже повторит эту фразу, что фюрер пал. Послушайте, как звучит, как звучало немецкое радио в 1945 году.
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Am 30. April hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Der Großadmiral und Nachfolger des Führers spricht zum deutschen Volk.
Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht, unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Это гросс-адмирал Дёнитз в конце, который объявляет о смерти Гитлера. Это 30 апреля 1945 года. Тогда уже становилось ясно, и уже задолго до этого, что война кончается, и это уже дело дней. Идея безоговорочной капитуляции Германии родилась гораздо раньше. И это было предложение Рузвельта, именно безоговорочная капитуляция. И большая тройка согласилась с мнением американского президента. Капитуляции частичные подписывались раньше. В Италии была подписана капитуляция 29 апреля. Акт капитуляции группы армий С в Италии был подписан. И с немецкой стороны это сделал командующий войсками в Италии генерал-полковник Фитингофшель. 2 мая 1945 года капитулировал берлинский гарнизон перед Красной армией. И генерал Вейдлинг капитулировал перед советскими войсками. Далее необходимо подписывать капитуляцию безоговорочную. В нарождающихся Объединенных Нациях, в комитетах родился огромный документ. Документ с множеством условий, с множеством слов, который означал безоговорочную капитуляцию Германии. Его собирались подписать 4 или 5. Гросс-адмирал Дönitz тянул время, никак не хотел подписать капитуляцию. Идея была такая: сохранить как можно больше немецких солдат, переправить их на восток. Кстати, есть потрясающие кадры кинохроники, как немецкие войска, отступающие, переходят Эльбу, спускаются с опор береговых западного берега Эльбы, спускаются по разрушенным железнодорожным путям, спускаются на берег, пытаются уйти. И стоит масса в молчании, недвижно стоит на западном берегу Эльбы и ждет союзников. Ждет англоамериканцев, потому что считает, что месть, конечно, будет Красной армии страшна. Переговоры пытается вести гросс-адмирал Дönitz и его представители с Эйзенхауэром. Штаб Эйзенхауэра находится в Реймсе. И Эйзенхауэр приходит просто в бешенство по многим причинам. Во-первых, он со свойственной ему простотой начинает кричать, что немцы тянут время. Уже четвертое, пятое проходит, немцы тянут время. Никаких переговоров не будет. Подписывается акт о безоговорочной капитуляции. За это время документ сократился до того вида, который мы знаем, с небольшими изменениями. Он снова был подписан, а это уже другая история. Немцы тянут время. Потом следующее предложение германского командования и руководства страны. Давайте мы подпишем капитуляцию перед западными союзниками, перед англоамериканцами. Вот мы подпишем, а на Восточном фронте вот как бы так вот останется что-то. Эйзенхауэр прекрасно понимал, в какое идиотское положение его ставят. И Эйзенхауэр поставил условие: никаких капитуляций только перед западными союзниками. А капитуляция и на Западе, и на Востоке. Эйзенхауэр был абсолютно честен перед советскими союзниками. И в конце концов, в Реймсе была подписана капитуляция. Первая из них, общая капитуляция. Причем и перед западными союзниками, и перед восточными союзниками, то есть перед советской армией. 17 журналистов присутствовали. Эйзенхауэр не подписывал. И потому он это передал своему заместителю, начальнику штаба, потому что с немецкой стороны подписывал начальник штаба Йодль. Было решено, так как Советский Союз и Сталин очень беспокоились, что капитуляция подписана как-то не так и не там. Мы еще об этом поговорим сегодня. Но генерал Суслопаров, который представлял советское командование, на свой страх и риск, как говорят, подписал, потом его ругали, подписал акт капитуляции, принял капитуляцию Йодля на Западе в Реймсе. 17 журналистов, как я говорил, там присутствовали, но поскольку уже были трения и уже подумали о том, нельзя ли представить, или хотя бы как ратификацию этой капитуляции, чтобы гораздо более торжественно она была подписана по просьбе советской стороны, решили попридержать информацию. Но немцы тоже не без умысла объявили о капитуляции. С одной стороны, Можно понять Германию, которая объявляет о капитуляции из, я думаю, и гуманных соображений по отношению к своим. Хватит уже сражаться, нужно прекращать все это дело. Уже терять последних тоже не хотелось. Нужно сложить оружие и нужно прекращать боевые действия. Но с другой стороны, зная прекрасно, догадываясь о том, что капитуляция была подписана не совсем так, как этого бы хотело советское командование и руководство, ну, последнюю шпильку, последний хлопок дверью можно было сделать, что и прекраснейшим образом произвело немецкое радио. После того, как немецкое радио объявило о том, что Германия капитулировала, журналист Кеннеди, Эдвард Кеннеди, не родственник посла тогдашнего, посла Соединенных Штатов Америки в Англии, отца президента и кандидата в президенты Джо Кеннеди, не родственник, он от агентства Associated Press опубликовал сведения о капитуляции. И тут уж ничего не оставалось руководителям западных стран, несмотря на все просьбы, как объявить 8 числа о том, что была подписана капитуляция. Сейчас мы с вами послушаем, на мой взгляд, замечательный фрагмент. Это первое объявление Уинстона Черчилля, обращение его к Британии и к Содружеству наций. Сокращенные варианты, потом скажу, что туда не вошло. Очень важные для нас вещи, кстати говоря, не вошли. Вот в этот, потому что это фрагмент кинохроники, киноролика, киножурнала о праздновании Дня Победы в Лондоне. Там вы услышите детей, которые скандируют «Мы хотим короля», потому что перед Букингемским дворцом собралась невероятная толпа, и король и королева шли через толпу. И появились на балконе. Вы услышите еще второй фрагмент выступления, то есть целиком маленькое выступление, которое Уинстон Черчилль произнес с балкона, извините, Министерства здравоохранения, чем Министерство здравоохранения до сих пор гордится, в Уайтхолле, произнес свою знаменитую фразу «Это ваша победа», собравшимся британцам там. И вот гип-гип, ура, которые будут кричать Черчиллю. Вы услышите этот фрагмент, а потом мы продолжим о истории замысловатой достаточно двух капитуляций Германии.
Yesterday morning at 2:41 a.m.
Вчера ночью в 2 часа 41 минуту в штаб-квартире генерала Эйзенхауэра генерал Йодль, представитель германского верховного командования, и гросс-адмирал Дёнитц, назначенный главой германского государства, подписали акт о безоговорочной капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил Германии, экспедиционным силам союзников и одновременно советскому верховному командованию. Сегодня день победы в Европе, и завтра будет день победы в Европе. Но не забудем, что остается коварный, вероломный и непобежденный враг Япония, которая отличилась жестокостью, которая нанесла огромный ущерб Великобритании, Соединенным Штатам и другим странам. И то, что совершила Япония, зовет к возмездию и справедливости. Мы должны приложить все свои силы, чтобы завершить начатое дело. Мы должны работать и сражаться и дома, и за границей. Вперед, Британия! Да здравствует дело свободы! Боже, храни короля!
Thank you.
хотим видеть короля, мы хотим видеть короля, кричат дети, которые собрались прямо у решетки Букингемского дворца. Голос диктора. Диктор говорит, что, конечно, и в прошлом были времена триумфа и времена любви к своему монарху, выраженные британцами, но такого не было еще никогда. Королева появляются на балконе Букингемского дворца, приветствуют народ, и мы теперь хорошо знаем короля Георга VI после фильма «Хотя бы король говорит», знаем, что это был скромный, застенчивый, заикающийся человек. Самый великий из руководителей Британии, какого когда-либо рождала британская земля, Уинстон Черчилль. Он появляется на балконе Министерства здравоохранения и приветствует народ.
In and about Whitehall, fully 50,000 people, like millions all over the country, gave themselves.
50,000 человек собрались перед Уайтхоллом, и Уинстон Черчилль, а также его соратники по кабинету, представители разных партий.
Winston Churchill came onto the balcony of the Ministry of Health.
Выходит на балкон Уинстон Черчилль, Министерство здравоохранения.
John Anderson, Oliver Littleton, Walton Morrison.
С ним соратники по кабинету, который управлял страной во время войны. Это ваша победа! Раздаются крики. Нет, ваша! Благословит вас Господь, храни вас Господь, это ваша победа. Это победа, дело свободы во всех странах. И это то, чего мы добились всей нашей долгой истории. И никогда в ней не видели мы более великого дня. Каждый, мужчина и женщина, сделал все, что мог, и даже больше. Каждый старался. Каждый, несмотря на вражеские атаки, несмотря на потери, каждый старался, и подчеркнули мы несгибаемость британского народа. Храни вас Господь! Гиб-гиб, ура Черчиллю! Гиб-гиб, ура Черчиллю! Да, королева-мать, да, была под стать Георгу VI, Дмитрий абсолютно прав. И в этом киноролике, который, кстати говоря, я для вашего, друзья мои, удобства, вы, наверное, знаете эти кадры, но все равно, чтобы не искать, я вывесил их на странице в Фейсбуке, на странице нашей передачи сегодняшнего вечера. Там висит этот киноролик. Потрясающие совершенно дни празднества. Итак, Черчилль объявляет, чего здесь не было. Вот в этом киноролике из того, что он сказал по радио. Сказал, объяснил. Дальше, так как уже была договоренность, он объяснил, почему предстоит еще одна церемония подписания капитуляции. Конечно, Сталин и советское руководство говорили, что надо не на территории подписывать победителей, потому что Францию тоже считаем победителей, и не в штаб-квартире Эйзенхауэра, победивший. Ну, здесь некоторое лукавство есть. А надо подписывать в Берлине. Там, где все это дело началось. Правда в этом есть достаточно. Когда решили, Черчилль объяснил сначала по радио, британцам, а потом и в палате общин. И сказал, что сегодня, как он выразился, эта капитуляция будет ратифицирована и подтверждена в Карлхорсте, подпишет ее с советской стороны маршал Жуков, подпишет ее с американской стороны не сам Эйзенхауэр. Черчилль, кстати, был один из тех, кто отсоветовал Эйзенхауэру. Тут получится принижение значения первой капитуляции. Видите, какая игра уже началась, и дипломатическая, и церемониальная. Его заместитель подпишет, главный маршал авиации Соединенных Штатов. Будет еще и представители, и вот военно-воздушных сил, как я сказал, будут и с немецкой стороны, и сухопутных сил, и военно-морских сил. И подпишет главнокомандующий Кейтель с немецкой стороны. Приглашены и французы в качестве свидетелей. Генерал де Латер де Тессини подпишет эту капитуляцию. Черчилль это объясняет. Затем он довольно долго говорит о всей истории войны. Как мы с вами оказались одни, и когда уже казалось, что все, что наш остров должен пасть, здесь к нам присоединилась вся мощь, как он говорит, Советской России военная, и вся экономическая мощь Соединенных Штатов. «Мы думаем о себе», — говорит Черчилль дальше в своем выступлении. «Но сегодня мы должны отдельно сказать лучшие слова, какие у нас есть, о советской армии, о Красной армии, мы должны сказать. Мы обязаны нашим русским товарищам отдать дань глубочайшего уважения, которые на полях сражений сыграли решающую роль в нашей общей победе». Так говорил Черчилль. Он пошел в палату общин и поблагодарил все политические партии. Вы слышали, как его встречают? Гип-гип-ура, гип-гип-ура. Но настал мир в Европе, во всяком случае, и Черчилля не переизбрали. Далее посмотрим, как в Соединенных Штатах, вот где этот Эдвард Кеннеди из Associated Press уже объявил. Президент Трумэн, вы знаете, что Рузвельт уже умер, и вице-президент Трумэн стал президентом Соединенных Штатов Америки. Он совершенно по-другому объявляет об окончании войны. Послушайте его. Трумэна.
I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. General Eisenhower informs me.
Меня проинформировал в этот торжественный и великий день генерал Эйзенхауэр, что была подписана безоговорочная капитуляция германских войск. Мы должны поблагодарить провидение за эту победу, провидение, которое вывело нас из мрака к свету. Много еще предстоит сделать. Победа, завоеванная на Западе, должна быть завоевана и на Востоке. Все должны понимать, какое зло мы сокрушили, от чего мы освободились. Объединенные силы свободы доказали, что они сильнее всех диктаторов, тиранов. И военных клик, которые, хвастаясь своей силой, считали нас слабыми и мягкотелыми. И сила наших народов, способных сокрушить любого врага и защитить себя, будет доказана на Тихом океане, как была доказана в Европе. Вот это было выступление Гарри Трумэна. Трумэн, конечно, никакой не оратор. Трумэн никакой не оратор, у него достаточно сухое и такое богобоязненное выступление. Правда, у Черчилля тоже. Черчилль сказал, что мы пойдем и возблагодарим Бога за нашу победу. Ну что же, веселится Лондон, в Соединенных Штатах тоже веселятся, хотя именно Соединенным Штатам предстоит еще победить своего собственного врага. который, конечно, и британские владения тоже вторгался, это была Япония. Но это личный враг Соединенных Штатов Америки, если можно так сказать. Это кровник Соединенных Штатов Америки. После нападения на Перл-Харбор Америка вступила в войну. Но послушайте, уже совершенно другие песни. И вот такая песня, которую мы сейчас с вами услышим, «Сияй, луна победы». Вот все происходит ночью или рано утром, и как объявили, что и прекращение огня будет поздно ночью, также с 8 на 9, почему там 8 у нас 9, вот как раз здесь луна победы, и пусть сияет. Уинстон Черчилль в своем объявлении о капитуляции, в своей речи британскому народу, Содружеству и потом Палате общин, где он повторил, прибавив свои благодарности политикам, депутатам парламента, членам разных политических партий. Он сказал, что знает, германские войска, некоторые части, сражаются на Восточном фронте. Продолжают. Несмотря на объявление о капитуляции 7 числа, 8 числа должно было наступить перемирие, продолжают сражаться. Черчилль сказал сухо и жестко. Они поставят себя вне каких бы то ни было законов войны и никакой защиты законами войны и международными конвенциями уже для них не будет существовать. Это к тому, что была и Прага. Потом, уже 9 числа, когда уже все боевые действия должны были кончиться. И в Советском Союзе после всех мытарств и препирательств по поводу капитуляции была подписана так, как хотел и Советский Союз капитуляции в Карлхорсте. И тогда только к вечеру 9 числа было объявлено, и тогда выступил, не только было объявлено Левитаном и о дне победы 9 мая, но тогда и выступил Сталин с речью, выступил пятиминутный, небольшой, 5,5 минут речь Сталина, которую мы с вами сейчас и послушаем.
Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представитель немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось 24 часов 8 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами войне свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом после войны, напряженный труд тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами. 3 года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачу входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться. Это было 3 года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться. От войны развеял их прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем предали гитлеровцы. Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье всего народа.
Это была речь Сталина 9 мая. Знаете, о чем я сейчас подумал? Ну, речь как речь, да? Победная речь. Акценты вы сами, я имею в виду не акцент Сталина, а акценты речи. Идейные обоснования этой победы, смысл этой победы. Вы сможете и сравнить, и подумать над этим. Но вот я о чем подумал. О том, что тому же Черчиллю нет, не страшно. Да и его проверяют все время. Вспоминать и точно воспроизводить то, что он говорил 4 года назад, 5 лет назад, в 39-м году, в 40-м, даже в 36-м, то, что он говорил. Советскому руководству не стоит никогда вспоминать то, что говорилось 5-6 лет назад, потому что, как говорил товарищ Молотов, это может посеять какую-то смуту в голове людей. Мы не будем расчленять Германию. Запомнили эту фразу? Ну, ладно. Победа – это замечательно. Мне кажется, в 45-м году еще это такой год, вот он в чем-то был страшно нулевой для Германии, как был великий фильм «Германия. Год нулевой». Но и для нас он был год между... Вот и 45-й, в чем-то еще 46-й, хотя 46-й был очень тяжелый и неурожайный, и голодный год. Но 45-й – это вот год надежды все-таки, что все будет по-другому. И, может быть, поэтому такой четкий, музыкальный и абсолютно светлый фильм был снят именно в 45-м году «Небесный тихоход», из которого мы послушаем под конец вот этой части нашей программы, мы послушаем знаменитую песню оттуда.
Нашли бы вечером, 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 когда пилотам, скажем, прямо делать нечего. Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую свою. Запросит нас далеко, пускай! Ты к сердцу только никого не допускай, следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай.
Пусть будет весело, 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 чего ж ты, милый, я курносый нос повесила.
Мы выпьем раз и выпьем два, наши славные пуста, но
так, чтоб завтра не болела голова.
Пора путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем, над милым порогом, качнут серебряным тебе крыло. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай, ты к сердцу только никого не допускай. Иди, устрого, не сверху видно все.
Мы парни правые, 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 но чтоб не сгазились по руки нас правые. Мы перед вылетом еще их поцелуем горячо и трижды плюнем через левое плечо.
Пора путь дорогу.
поклонились. Сели. Все.
Вот так. На этом мы заканчиваем. Ну вот вы услышали настоящую фонограмму, потому что был такой эпизод очень печальный в истории фильма «Небесный тихоход», когда его переозвучили. Пусть те же актеры еще тогда, ну, несколько уже другого возраста, и Меркурьев, и Крючков переозвучивали. Но это было совершенно другое. Ведь у людей даже изменяется произношение. И изменяется качество звука. И вы слышали, как поют актрисы. Это совершенно другое, другая манера пения, другое качество голосов, другое произношение русских звуков. О произношении. Мне очень хочется, чтобы во след передачи «Не так», когда мы говорили о Юрии Карловиче Олеше, вы бы услышали запись с замечательного диска, диска «Мускулистый ветер», где и Юрий Олеше, и у Юрия Олеше, плюс фрагменты из, например, из радиоспектакля замечательного с Бабановой, с Яншиным, с Николаем Литвиновым, «Три толстяка». Так вот, послушайте сейчас фрагменты. Очень такая домашняя и некачественная запись Юрия Олеши. Но вы услышите, что человек делает со словом и как он его произносит. Юрий Олеша «Ни дня без строчки». Вот. А я хочу задать вам вопросы, и в конце два диска получит. Вопрос. Как называется самый знаменитый, принесший ему славу, роман Юрия Олеши и пьеса, написанная по его мотивам этого романа? Сейчас слушаем Юрия Карловича Олешу.
Большая, толстая, серая бабочка, почти в меху, вдруг появилась у подножия лампы. Она тотчас же прибегала ко всем возможностям мимикрии. Вероятно, почувствовала что-то грозное рядом меня. Она, безусловно, сжалась, уменьшилась в размерах, стала неподвижной, как-то сковалась вся. Она решила, что она невидима, но, во всяком случае, незаметна. А я не только видел ее, я еще и подумал, фюзеляж бабочки. Другими словами, я ее дважды увидел. Мне никто не объяснил, почему бабочки летят на свет. Бабочки и весь этот зеленоватый балет, который пляшет возле лампы летом, все эти длинные танцовщицы. Я открываю окно во всю ширь, чтобы они не хоть случайно вылетели. Я тушу лампу, я жду 5 минут. Уже как будто и в комнате и нет. Куда там? Зажигаю лампу, и опять вокруг лампы хороход, сильфид, равномерно приподнимающийся и опускающийся, точно они соединены невидимым обручем, иногда постукивающим по стеклу абажура. Почему это так? Что этот свет для них?
Снимал посмертную маску с Андрея Белого. В зале дома литератора, который тогда назывался клубом писателей, было еще несколько человек, и мы все смутились у гроба, в котором лежал поэт, обезображенный и казалось униженный тем, что голова его была залита гипсом. Меркуров, поскольку работал с гипсом, был в халате, и руки его были по-скульперски испачканы в белое. Он разговаривал с нами, и было видно, что он чего-то ждет. Поглядывал на часы, отодвигая оттянутый тесемками рукав. Вдруг он подошел к белому холму и щелкнул по его вершине пальцем. Постучал, отчего холм загудел. «Готово», — сказал он. И позвал Федор. Подошел Федор, тоже в палате, помощник, и снял холм, что не потребовало затрат и усилий. Он снялся с легкости, как снимается крышка коробки. Я не помню, что мы увидели. Если начну описывать, не будет воспоминания, а нечто сочиненное. Увидели просто лицо мертвого Андрея Белого. Вот и маска, сказал Меркуров. маска была еще, так сказать, внутри этого куска гипса, еще, так сказать, в обратном виде. И мы ничего не поняли из того, что понимал скульптор, смотревший во впадину в куске гипса, как смотрят в миску. «Вы ведь снимали маску со Льва Толстого?» — спросил кто-то из нас. «Снимал». «Ну и что?» — вырвалось у спросившего. «Сильно прилипла борода». «Я вовсе не хочу порочить скульптора», приводя этот, как бы, цинический ответ. Он совсем и не был в эту минуту циником. Просто он ответил профессионально. У Меркурова ателье целая стена была увешана копьями масок, снятых с ним со знаменитых людей. Я не видел этой стены ни наяву, ни во сне. Пасмурный летний день, и тем более летний, что он был пасмурный, когда день прямо-таки красовалась на сером фоне. Мы с бабушкой стояли в парке над панорамой порта и распростертого до горизонта моря и смотрели на то интересное и новое для нас, что происходило в порту. Мое внимание останавливалось главным образом на некой лошади, черной, которую вели под узцы. Конечно, слово «гроб» фигурировало в нашем переговаривании с бабушкой, поскольку мы смотрели на похороны, но я не помню гроб. Наверное, был катафалк, вернее, всего даже лафет. Поскольку похороны были военные, но я смотрел только на лошадь. Я не знал тогда, что есть обычай вести за гробом военного его боевого коня. И, увидев это впервые, стал весь принадлежать этому зрелищу. Я не видел на таком расстоянии ни глаз лошади, ни губ, не гривы, как рельефа волос, просто двигался силуэт лошади, даже не силуэт, а скорее какое-то ватное ее изображение из черной ваты, глухо черный, генерал Кондратенко, то и дело повторяла бабушка. Хоронили генерала Кондратенко, чей прах привезли из Манчжурии, где он погиб на войне с японцами. Вскоре похороны исчезли из поля нашего зрения. Невидимо для нас, они проследовали из порта в город и пошли затем по улице, которая впоследствии стала называться улицей Кондратенко. Мы остались с бабушкой в парке среди серого, я ожидал полного, круглого воздуха, рассекаемого острыми листьями некоторых деревьев, и наоборот, получавшего еще большее округление от кругло ложившихся на него сережек некоторых деревьев, мелких-мелких сережек, собраны висюльки и венчики кремового цвета с каким-то треугольным присутствием зеленого. Генерал Кондратенко. То и дело повторял бабушка.
Ну вот, Юрий Олеша, фрагменты из «Ни дня без строчки», записи, замечательные записи, хоть и, я думаю, сквозь все качество, сквозь несовершенство, вы услышали настоящую интонацию Юрия Олеши. Он стеснялся выступать уже в конце жизни. Он выступал, и есть, например, при прослушивании оперы «По трем толстякам» выступал Юрий Олеша, это в 56-м году, а умер он в 60-м. Много правильно ответили, что основной центральный роман Юрия Олеши – это «Зависть», который принес ему славу, и пьеса по «Зависти», вернее, примыкающая к «Зависти», потому что она не впрямую по роману написана, это «Заговор чувств». И у нас получает Маша, Маша, где у меня Маша? Вот Маша, чей телефон оканчивается на 1674. И получает Виктор, чей телефон оканчивается на 7615. Получает по диску «Мускулистый ветер», который подарила нам с вами Ирина Озерная. Ирина Озерная сейчас уже дописывает книгу «Жизнь замечательных людей» Юрия Олеша. Я думаю, мы когда-нибудь эту книгу с вами прочтем. А вот сейчас, слушая голос Олеши, я думаю, каждый из нас, кто раскроет «Ни дня без строчки» или замечательные рассказы 20-х годов, будет уже слышать голос Юрия Олеши и будет немножко по-другому читать этот великолепный текст. Я с вами прощаюсь. Василий Антипов, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. Это была программа «Вот так». Выходим мы в эфир в ночь с воскресенья на понедельник, каждую неделю, в 00:07. До свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.